Глава 12. Когда я, провожаемый молчаливым лакеем, вышел из графского дома, то прямо на входе в галерею, ведущую в сад, меня перехватили кузены. Они пытались подать это как случайность, но я понимал, что парни специально караулили меня. Думается мне, чтобы поставить на место наглого выскочку бастарда. Я, почувствовав внимание откуда-то сверху, коротким взглядом мазнул по окнам второго этажа и заметил два знакомых силуэта. Дядюшка и тетушка внимательно наблюдали за развитием событий.
«Эй, бастард!»
Небрежно позвал меня Габриэль. На его губах играла презрительная усмешка.
«Вероятно, ты уже понял, что сегодня тебе была оказана исключительная честь. И, как нам кажется, незаслуженная. Ты должен благодарить нас за проявленное великодушие, бастард!»
Тут же вставил свои 5 медиков Франсуа.
«Семья идет на огромный риск, принимая в своем доме сына-изменника».
«В своем доме?» — усмехнулся я. «Дорогой кузен, мне кажется, что-то подобное я уже от вас слышал».
Я, поджав губы, изобразил задумчивость, а потом легонько хлопнул себя по лбу пальцами правой руки.
«Вспомнил! Вы же высказывались в подобном духе у ворот моего особняка. Дорогой кузен, мне кажется, что в нашем с вами общении начинает проявляться некая закономерность. Вы не находите?»
«Какая еще закономерность, демоны, тебя раздери!»
Тут же взвился Франсуа. Кузен явно держался из последних сил. «Дай ему волю, и он задушил бы меня голыми руками». Он даже не обратил внимания на то, что особняк, в котором он проживал, я назвал своим.
«Ну, посудите сами», — хмыкнул я. «Вы уже второй раз пытаетесь приписать себе то, что вашим не является. Сперва мой особняк, а теперь и дом моего покойного отца».
Я демонстративно, по-хозяйски, окинул взглядом двухэтажный дворец и довольно улыбнулся. Это было последней каплей. Лицо Франсуа исказило гримаса ярости и ненависти. Парень порывисто шагнул вперед и схватился за эфес своего декоративного меча.
«Ублюдок!»
— взвизгнул он.
«Брат!»
— повысил голос Габриэль. Он схватил Франсуа за плечо и сильно сжал его.
«Остановись! Отец смотрит!»
Слова старшего брата подействовали на Франсуа, словно ледяной душ. Он вздрогнул и опасливо покосился в сторону окон на втором этаже.
«Не смотри!»
— не поворачивая головы, прошипел Габриэль, и Франсуа замер. Я наблюдал за этим перевоплощением с огромным интересом. Похоже, Генрих еще тот деспот. При одном упоминании его имени Франсуа мгновенно пришел в себя, как будто в его голове сработал некий внутренний переключатель. Гнев мгновенно сменился на испуг.
«Ты!»
— глядя мне в глаза, продолжал шипеть Габриэль.
«Если думаешь, что наглые выходки так просто сойдут тебе с рук, ты глубоко ошибаешься, ублюдок. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты очень скоро пожалел о содеянном».
Молодой змеёныш начал показывать зубы и пугать своим ядом. Да. Генрих, конечно, научил повиноваться сыновей своей воле, хотя стоило больше времени уделить подавлению вспыльчивости младшенького. Правда, я теперь вижу, на кого старейшины поставили все ставки. Габриэль на фоне Франсуа выглядит более сдержанным, но, увы, до невозмутимости и хладнокровия его папаши ему еще очень далеко. С таким зеленым наследником Генриху еще рано на покой. Наверняка граф это прекрасно осознает. Я теперь еще больше стал понимать, зачем Генрих за столом ненавязчиво натравливал сыновей на меня. Я учтиво поклонился и холодно ответил.
«Что ж, кузен, я запомнил твои слова».
Больше не проронив ни слова, я развернулся на каблуках и кивком дал команду покорно стоявшему в сторонке молчаливому лакею. «Можем продолжать прерванный путь». Кстати, лакей, старательно изображавший пустое место, весь наш с кузенами разговор наверняка прекрасно слышал. Уверен, уже через несколько минут дядюшка будет знать о содержании нашей милой беседы. Собственно, все, что было мной сказано, по сути, было сказано для графа. Мол, дядя, я, конечно, все понимаю, воспитание наследника и все такое, но мое терпение не безгранично. В конце концов, в эту игру могут играть и двое. Покинуть графский особняк оказалось задачей не самой простой. Когда, ведомый лакеем, я пересекал тенистую аллею парка, меня снова перехватили. На этот раз это была Валерий. Девушка сидела в круглой ажурной беседке, прячущейся среди изумрудной зелени. Как только Валерий увидела меня, она, тщательно скрывая нетерпение и волнение, легко взмахнула рукой, приглашая меня присоединиться к ней. Хех, быстро же она отреагировала. Впрочем, именно этого я и добивался. Просто я думал, что моя маленькая провокация сработает намного позднее. И это в том случае, если граф соизволил бы сразу рассказать Валерии о том, что на горизонте у ее единокровного братишки появилась еще одна потенциальная невеста. Эвелин, подслушавшая наш с графом разговор и оперативно пересказавшая его содержание кузине, сама того не подозревая, оказала мне услугу и сэкономила мне время.
Когда я приблизился к беседке, виконтесса властно повела головой, и лакей, угодливо поклонившись, вернулся на аллею и приготовился ждать меня там.
«Мадмуазель!»
Я изобразил легкий поклон и нейтрально осведомился.
«У вас ко мне какое-то дело?»
«Я узнала, что ты хочешь жениться на дочери какого-то торговца».
Тут же перешла с места в карьер сестренка.
«Это правда?»
Валерий была взволнована и напряжена.
«Это один из вариантов».
Подбросил еще немного приманки я.
«Только мне не совсем понятно, почему это должно вас беспокоить».
«Один из вариантов?»
Возмутилась она, полностью игнорируя мой вопрос.
«Это что еще за глупости? Тебе предлагается помолвка с девушкой из благородного и древнего рода. Ты станешь бароном. Брак с виконтессой в разы укрепит твое положение в обществе. Тебе откроется много дверей высоких домов. И, может быть, когда-нибудь, если ты правильно преподнесешь себя, тебя могут заметить при дворе, и ты будешь представлен королю. Брат, как ты можешь быть таким недальновидным и легкомысленным?»
«Брат?»
Изобразив удивление, переспросил я.
«Помнится, еще недавно я был для вас бастардом и позором семьи. Или память изменяет мне?»
Валерий сжала кулачки и зло засопела.
«Ты!»
— выпалила она.
«Ты невыносим! Сейчас разговор не об этом!»
«А о чем?»
— хмыкнул я.
«Ты что, совсем не слышишь меня?»
Она даже притопнула ножкой от досады.
«Разве не понимаешь, насколько важно то, о чем я тебе говорю?»
«Важно? Важно для кого?»
Валерий нахмурилась.
«Для тебя, для семьи».
«Семьи?» — переспросил я и кивнул в сторону особняка.
«Семьи»,
— твердо ответила Валерий, сделала маленький шаг вперед и накрыла своей горячей ладонью мою.
«Для нашей семьи, брат мой»,
— тихо, но с нажимом произнесла она, при этом ставя ударение на слове «нашей».
«Для тебя, для наших с тобой сестер и моей матушки».
«Это же надо! Этот милый открытый взгляд, это учащенное дыхание! Какая актриса пропадает!» Мне вдруг захотелось громко расхохотаться. С трудом, но я сдержался. Хотя вынужден признать, расчет виконтессы был правильным. Прежний Макс, всю свою жизнь чувствовавший себя изгоем, ненавидевший и пресекавший любое упоминание родства с Легранами и всем сердцем искренне желавший стать частью рода Деграмонов, тут же бы бросился к ногам сестры. Как рыцарь в сияющих доспехах, который готов встать на защиту своей семьи. Его признали, его приблизили, его просят о помощи. Хех, девчонка даже близко не понимает, с кем имеет дело. Я знаю, какой реакции на весь этот спектакль Валерия ждала от меня. Поэтому, когда наши с ней взгляды встретились, и она увидела в моих глазах лишь холодное безразличие, ее лицо залила краска, и она резко отпрянула от меня. На ее тонких скулах играли желваки, а в глазах вспыхивали молнии. Покачав головой, я с легкой насмешкой в голосе спросил. «Если ты так беспокоишься о благополучии нашей семьи, почему сама не выйдешь за виконта де Марбо? Я слышал, что его папаша недолго осталось. Очень скоро ты бы стала графиней де Марбо. Это ведь лучше звучит, чем, как в моем случае, какой-то там барон из какого-то медвежьего угла». По мере того, как я говорил, лицо Валерии постепенно бледнело. Молнии из ее глаз исчезли. В них зарождался страх. Нет, скорее ужас. Она сделала несколько шагов назад и с тяжелым вздохом опустилась на скамью напротив меня. В уголках ее глаз появились слезы. Маска холодной и невозмутимой виконтессы на мгновение исчезла, показав мне напуганную до смерти девчонку. Она, словно маленький зверек, загнанный в угол, была готова на любой шаг, лишь бы избежать встречи с зубами хищника. Один из таких шагов — подставить под удар бастарда.
«Ты...»
— глотая слезы отчаяния, прошептала она.
«Ты не понимаешь! Он настоящее чудовище! О нем ходят ужасные слухи! Когда его отец 2 года назад заявился к нам, чтобы предложить помолвку Эмиле с одной из нас, наш отец ответил категорическим отказом».
«Дай отгадаю», — хмыкнул я. «Графу де Марбо это не понравилось, и конфликт вокруг Красного леса обострился».
«Да»,
— тихо ответила Валерий. Достав откуда-то из складок своей одежды маленький кружевной платочек, она торопливо начала вытирать слезы. Девушка постепенно приходила в себя. Прежняя маска снова закрывала ее от жестокого внешнего мира.
«Я слышал об этом виконте де Марбо»,
— уже без насмешки произнес я. Мягко и ненавязчиво я приступил к вербовке моего главного шпиона в клане Деграмонов.
«Эмиль Жаба или Эмиль Ящерица, верно?»
«Да»,
— с готовностью кивнула Валерий, но тут же мгновенно взяла себя в руки. Короткая истерика закончилась. Передо мной снова сидела прежняя виконтесса Деграмон.
«Хм, а она молодец».
На нее столько всего свалилось, но она, в отличие от старших сестер, не сломалась, даже пытается адаптироваться.
«Откуда такое прозвище?»
— продолжил спокойно спрашивать я.
«Его лицо и тело обезображены с самого рождения».
Брезгливо скривив губы, ответила Валерий. Ее даже всю передернуло.
«А что с ним произошло?»
— спросил я.
«Никто точно не знает», — пожала она плечами. «Де Марбо ревностно оберегают тайны своего рода. Ходят слухи, что всему виной магия».
«Тайны наподобие той, что Аурелия де Марбо вследствие тяжелой травмы бесплодна?»
Склонив голову на бок, спросил я. От неожиданности лицо Валерии снова налилось краской, но не прошло и минуты, как она взяла себя в руки. «А ты, я смотрю, подготовился к встрече с семьей», — хмыкнула она. Я неопределенно пожал плечами. «Значит, причина твоего нежелания жениться на де Марбо именно в этом?» Задала она следующий вопрос. «Бесплодие виконтессы?»
«По-моему, достаточно веская причина, не находишь?»
Ответил я вопросом на вопрос. «Я дворянин, в моих жилах течет древняя и благородная кровь. Почему я должен отказываться от продолжения рода?» Я ожидал увидеть насмешку на лице Валери, но в ее глазах читалось понимание, а еще неожиданное одобрение.
«Но тогда Гилберты...»
Ее тонкие брови недоуменно взметнулись вверх.
«Торгаши да грамонам не ровня!»
«Ты забываешь, что я наполовину Легран. Кроме того, Гилберты очень богаты. Томас Гилберт страстно желает этим браком усилить положение своей семьи. Он готов пойти на многое ради своей цели. Когда я говорю «на многое», это значит, что на кону огромные деньги».
«Ты не знаешь нашего дядю», — покачала головой Валерий. «Он не любит менять планы».
«Может быть», — я пожал плечами. «Зато мне известно, что наш с тобой батюшка настолько увлекся своей идеей смены власти в королевстве, что совсем забыл о благополучии собственной семьи».
«Думаешь, я не знаю об этом?»
— зло ответила Валери.
«Все в этом доме только и делают, что напоминают мне и сестрам о расточительности отца. Дядя старается это делать ежедневно, хотя я прекрасно понимаю, что они намеренно преувеличивают вину батюшки и тем самым пытаются оправдывать свое предательство».
Валери сжала руки в кулачки.
«Ну, так или иначе, из-за действия отца семья многое потеряла», — пожал плечами я. «Земли, влияние, деньги».
«Хочешь сказать, что дядя-предатель спас семью?»
Валерий метнула в меня острый взгляд.
«Не о том спрашиваешь», —
хмыкнул я и покачал головой.
«Я хочу сказать, что споры за лесных границ де Марбо на фоне тех капиталов, что будет готов вложить в эту семью Томас Гилберт, — это капля в море. Нашему дяде для восстановления прежнего влияния семьи нужны деньги. Много денег. Кроме того, лесной спор с графом де Марбо можно решить твоим замужеством с его сыном, либо замужеством наших сестер. Таким образом, дядя ничего не потеряет». Наблюдая за мрачнеющей на глазах Валери, я решил плеснуть еще немного масла в этот разгорающийся костер. «Увы, но что-то мне подсказывает, что выбор нашего дядюшки пойдет именно на тебя. Думаю, ты и сама об этом уже знаешь». На Валерии было страшно смотреть. Ее лицо посерело, в ее широко раскрытых глазах застыл ужас и отчаяние. Похоже, моя будущая шпионка, а может быть и потенциальная союзница, дошла до нужной кондиции.
«Я обречена!»
Глядя перед собой невидящим взглядом, дрожащим голосом прошептала Валерии.
«Я не хочу! Я...» «Лучше выпью яд, чем стану женой этого чудовища!»
«Дорогая сестра», — улыбнулся я, — «мне кажется, вы себя рано хороните. Из этой, казалось бы, безвыходной ситуации есть несколько выходов, которые могут быть выгодны нам обоим. Но чтобы все получилось, нам придется на некоторое время объединить наши усилия».
Валери вздрогнула и посмотрела мне в глаза. В ее взгляде я увидел неверие, удивление и надежду.
«Я готова»,
— твердо произнесла она.